Потому что Бог настолько велик, разум он настолько неисчерпаем, что всякое дело Божие, оно в той иной мере имеет на себе печать непостижимости. Вот когда, например, говорят, например, мусульмане, или там не только, кстати, не только мусульмане, говорят очень многие, там, например, и, например, там оккультисты говорят, почему у вас Библия такая запутанная, почему там противоречия есть? То есть, если бы оно было Слово Божьим было бы, там противоречий бы не было. Но дело в том, что непротиворечивость – это свойство букваря, а не откровения Божие. Понимаете, да? Вот если возьмете обычный учебник математики для первого класса, да, там противоречия не будет никакого, так ведь? Вот, оно, когда Бог говорит, наш слабый разум неизбежно будет сталкиваться с теми вещами, которые будут казаться нам противоречивыми. Точно так же, как если первоклассник попадет на урок высшей математики на пятый курс МГУ, да, вот, у него тоже будут проблемы с мнимыми противоречиями, да, в курсе МГУ. Он может ясно высказать, встать и сказать, на кафедре, профессор, если тут вы думаете, у вас противоречия, нас в школе не такому учили. Вот, и, конечно же, действительно сказано, слава Божия, облекать тайное слово, дело. Божье дело, оно настолько велико, оно является выражением настолько великого интеллекта Бога, что неизбежно, совершенно неизбежно человек, соприкасающийся с тайной Бога, с его умом, он как бы обжигается об этой тайне, да? Он видит, что есть вещи, которые нельзя до конца вместить своим умом. Вот, например, спрашивают, как Бог может быть Троица и единица одновременно. Мы говорим, Отец, Сын и Дух Святой. Три я, три самосознания, три личности, но одна сущность, одна воля, одно царство, одно могущество. Спрашивают, как? Мы отвечаем, а мы не знаем. Ну так и есть. Понимаете? Ну не знаю, да, ну так и есть. Понимаете? А то, что я не знаю, из этого не следует, что так и не есть. Согласитесь, так ведь? Мое незнание не означает отсутствие предмета, которого я не знаю. Логично ведь, так ведь? Например, я не знаю, например, мысли Джорджа Буша. Следовательно, Джорджа Буша нет. Это, ну, понимаете, это из области такой глупости. Вот. И поэтому и сказано, что слава Божия облекать тайны дела. В этом проявляется его слава, непостижимое могущество, да, Бога. Потому что он облекает тайной все дела свои. А слава царей в исследовать дело. То есть человек, слава царя не в том, чтобы просто там взять так вот от балды закон написать, что называется, да, а потом по 10 раз переделывать. А слава царя в том, чтобы написать закон такой, чтобы его переделать не пришлось. Вот когда у нас там говорят, закон уже этот устарел, нам необходим новый закон, да, это о чем говорит? О том, что система законодательной власти у нас работает плохо. Понимаете, раз вы не можете написать закон, который будет работать больше 5 лет. Понимаете? Ну, когда принимают немыслимое количество совершенно законов, которые не могут работать больше 5 лет, это говорит уже о чем? Ну, о том, что плохо работали. Вот и все. Поэтому сказано, слава царей в исследовании дела. Напоминаю вам, что для Библии понятие царь это просто, ну как, полномочный правитель, точка. Помазанный, не помазанный там, да? Как он зашел на престол? Вот, Библия совершенно не уточняет и этим совершенно не интересуется. Кстати говоря, очень мудро, потому что Библия знает, что есть царь царей, который властвует над всеми мирами, над всеми царями, да, и всех людей там, которые не нарушают волю Божию, он не изложит и все. А поднимет того, как он хочет. Например, в Библии нет такого понятия легитимный царь или нелегитимный царь. Потому что любая власть от Бога, если она исполняет волю Бога, любая власть против Бога, если она ее нарушает. Ну, логично, да? Все очень просто. Это как касается чего бы то ни было на земле. И вот, слава царей в исследовании дела. Царь должен исследовать то дело, которое перед ним лежит. Идет ли то дело то о суде, или идет речь об каких-то земных других вещах, да, о войне, о чем-то ином. Царь должен вдумчиво делать, он должен исследовать дело. Вот в этом его слава. А почему такая параллель? Потому что царь, он должен смотреть как-то образец на Бога. Бог первообраз для царя, да? И царь должен, смотря на Бога, учиться у него, как правильно управлять миром. Понимаете, да? И именно поэтому такая параллель есть. Итак, как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. То есть здесь очень важный здесь принцип, что нельзя исследовать сердце властителя. С чем это связано? Дело в том, что властитель находится под особым, для него самого неведомым управлением Творца. Об этом говорит всегда Священное Писание. Причем, заметьте, не сказано благочестивый властитель или там, наоборот, нечестивый властитель. Нет. Бог управляет народами так, что он в сердце царя может вложить тайно, незаметно даже для самого царя, для самого правителя, там, да, президента, не знаю, там, генсека, кого угодно, да, какие-то свои повеления, которые тот исполнит в исполнении глобального, громадного плана Бога, о котором он даже не догадывается. Понимаете? Здесь очень важен как раз этот момент, почему церковь не рекомендует заниматься столь любимым занятием, как осуждением властей. Понимаете, да? Многие очень любят этим заниматься, но это, знаете, опасно, потому что ты можешь осудить то просто непосредственный замысел Бога, который начал реализовываться, но тебе пока еще непонятно. Понимаете, да? Бог делает именно так. Божьи дела делаются в том числе руками нечестивых, руками и неблагочестивых, да? И руками благочестивых, наоборот. Бог делает всегда свое дело, таинственно вкладывая в глубины мысли правителей, да? А некие свои замыслы. Это никак не делает там самих правителей ни святыми, ни праведными, вы понимаете, да? Но они просто стоят на таком месте, что их касаться не должно. Вот есть ряд людей, которых не стоит касаться просто. Там, например, известно, что, например, нельзя обзывать священников, знаете, да, вот. А почему? Ну, опять-таки, не потому что священники хорошие сами по себе, да? Но просто поскольку они соприкасаются с такими силами, да, что можно обжечься просто элементарно, понимаете? Вот в этом и сказано. Поэтому сказано, не прикасайтесь к помазанникам моим, говорит Писание. Идет речь, помните, что в Писании помазанниками кого называют? Царей, пророков и священников. Вот эти три типа людей, они относятся к категории помазанников Божьих. Поэтому и здесь нужно, конечно, быть осторожным вот в этих моментах. Почему? Не в силу личной святости этих людей, так? За которые, естественно, может и не быть ее, так? А в силу того, что Божие, когда человек касается там, возмущенными, там, к примеру, какими-то возмущениями, еще чем-то этих людей, он может просто обжечься. Мне был известен один священник, который, ну так, не очень хороший в жизни человек, вот, но его там публично обозвали, там опозорили, и у человека стали там руки не иметь через день. Руки и ноги стали не иметь, отниматься через день, после того, как он стал обзываться. Вот, ругаться публично в храме. Вот, и у него оказались какие-то изменения в головном мозге. Вот этот пример такой, как Господь просто вмешивается. Это не означает, что священник хороший, да? Это означает, что нельзя трогать носителя помазания, понимаете, да? Вот, и именно поэтому, например, существовало такое очень четкое понятие, что там прикасаться к особе царствующей, к особе священной не допускалось. И дальше сказано, отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Отдали неправедного от царя, и престол его утвердится правдой. Вот, то есть, как если ты хочешь сделать серебряный сосуд, ты должен убрать примеси, да? Иначе сосуд развалится. И поэтому, если ты хочешь, чтобы царь правил хорошо, чтобы престол был утвержден правдой, то есть правды какой? Для царя самая главная красота – это справедливые приговоры. Помните об этом, да? Любой правитель, с него главный спрос – это безопасность и справедливые приговоры суда. Вот, понимаете? Угу. Именно поэтому надо оценивать. Оценить царя по размеру пенсии – это глупо. Это все равно, что оценить, простите, торговца по этому, по количеству там, бутылок, там, не знаю, в урне рядом с магазином.